Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
играй на дров, Сережа, в серебряной рожок.
Девять часов шесть минут, среда, 6 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио говорит Москва. Говорит Москва! Эльвира Касаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Есть события главные, есть события второстепенные. Не будем же отделять одно, в смысле наоборот. Мы должны понять, что главное, что второстепенное. А главное, товарищи, вышел трейлер Game of Thrones, которая 14 апреля, вы знаете, 14 апреля будет Game of Thrones. Через 2 дня после Дня космонавтики, мы очень хорошо помним. Это 2-минутный трейлер. Апрель 14-го. Мы все ждем этого события. Я представляю себе невероятную депрессию после того, как закончится этот 8-й сезон. А что, чем жить? Как жить? А как быть?
Когда было... Вы можете читать книги.
Знаешь, как было? Ну, может быть, нет, но я не прочел. Помнишь, я мог это в книге давно прочитать, но я не прочел. Помнишь эту песню?
Нет, книги-то разошлись с сериалом.
Да разошлись.
С какого-то сезона. И поэтому вы можете прочитать книги и еще продолжить это
удовольствие. Была такая фигня с «Властелином колец», но там фильмы выходили, не сериал, а фильмы в то время. Я чувствовал обрушение после того, как Мордор был взят, и все, горлом проник туда.
А еще вы можете стереть себе память и посмотреть заново.
Жилу паучихи. Как стереть память? Я бы был счастлив. Как он пробирался через паучиху, наше Фродо, как горлом, ну все, все, и горлом в конечном итоге помог потом. Потрясающе, потрясающе. А этот парень-то, господи, Арагорн наш, который вел мертвых. Помнишь, у меня мурашки и все. Арагорн, который вел мертвых. Просто, просто потрясающая фигня. Они должны были его сослужить службу за старый должок. Это армия мертвых. Арагорну. Гондор пошел сам по себе, но Гондор сам по себе имел армию, а еще пришла армия мертвых.
Половина девочек моего времени были влюблены в Леголаса. Так что же именно вы мне говорите?
Почему в Леголаса?
Ну, потому что он красавчик, и он катался на щите.
Арагорн был.
Арагорн тоже. Ну, у Арагорна уже были как бы связи, а Леголас был весь такой свободненький.
Не знаю. Нам нравились обе царицы эльфов. Горных эльфов, которая вот это подкадрила Арагорна. И потом еще была же у лесных эльфов царица Галадриэль. Помнишь, Галадриэль такая? Она выходила вся в свечении в лесу. Такая потрясающая. Она подарила один из этих, одну из фигню, с которой можно было глаз Саурона видеть. Она подарила, ребята. А, они общались в этот момент. Потрясающая фигня. И потом мы умерли. Понимаешь, когда наступает смерть клиническая. Потому что когда этот сериал заканчивается, ты понимаешь, что все.
Поэтому я многие никогда, анимационные сериалы, которые мне очень нравятся, я их не досматриваю.
Да?
Да, мне грустно с ними прощаться.
Сейчас будет то же самое с Game of Thrones.
Там в конце все время какая-то печаль.
Мы получим последнюю серию, наконец, и впадем в отчаяние, и мы перестанем выходить из дома, оскотинимся, перестанем бриться, перестанем умываться, перестанем есть сосиски, да, и варить их прямо в пластике. То есть мы оскотинимся окончательно, товарищи, окончательно. Я предвосхищаю это. Хорошо, давайте-ка быстренько посмотрим, что у нас с погодкой. Погодка в неудачном месте, где мы поселились. Ну, это нормально, ничего, потерпим. Здесь нам платят, вот в чем дело. Хорошо, а?
Вот уж и правда.
Здесь нам платят, поэтому мы здесь и поселились. Все спокойно. Значит, дайте посмотреть погодку. Дейли. А, вот, нет, сначала Аурли. Значит, смотри, сейчас пойдет. Минус 3, минус 4. Сегодня днем, я сегодня проснулся, капало с крыши. Ну, то есть шла капель. Что же произойдет в 10? В 10 через 49 минут. Значит, произойдет следующее. Будет ветер сильнейший. И начнет мести. И минус 4. В 11, минус 5. В 12, минус 5, минус 5, минус 5, минус 5. Все время минус 5. Потом, когда вы уже заскучаете от минус 5, и вам покажется, что это слишком стабильно, минус 6 будет в 18 часов. 19, минус 7. В 20, минус 7. В 21, минус 8, минус 9, минус 9, минус 10, минус 11. Минус 13, наконец. И все, понятно? До минус 13 шарахнет. Вот так. Ужас. Завтра вы раскорячитесь на нашей прекрасной, ну, как вы хорошо знаете, плитке. Ну вот, потом, значит, завтра... Нет, ну все, и все. А завтра в четверг, когда девочек поздравлять, будет, ну, на работе, имеется в виду, минус 2, минус 5. А зато в пятницу плюс 5, плюс 3. Плюс 5, плюс 3, и все, и все. Вот этот мороз закончится, не рады мы. Подожди, еще будет какая-то ночь минус 5, но это не в счет. А главное, как я вам и говорил... С 15-го теперь переносится на 16-е. С 16 марта ночью устанавливается плюс. То есть 16 марта 4.0, 5.2, 6.2, 6.2, 7.3. И устанавливаются температуры позитивные ночью.
Приятненькие.
Абсолютно верно. То есть мы уже сможем аккуратно, аккуратно прокатиться. Я считаю нормально. А?
Ну, наверное, от воздуха это холоднява еще, нет?
Холоднява на шоссе. На шоссе холоднява.
А вы если... где хотите прокатиться?
А я по городу, я... Je suis...
Городской пижон.
Я городской пижон, о чем-то, а я больше все. Раньше, в старые времена, я проезжал там 40 километров по шоссе, по Новорижскому. Фигли. Я, конечно, одевался как какой-то, не знаю что. Понимаешь, мне стыдно даже на себя смотреть. Какие-то люди меня фотографировали попутно. И эти фотографии присылали. Нет, сейчас нет, сейчас не так. Сейчас я абсолютно, сейчас я выскакиваю весь такой смуглый, тощий весь, такой весь гибкий такой, весь цепкий такой, как манки такой, мото-манки. Я такой
весь
сажусь.
Весь на нервах.
Абсолютно, 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 абсолютно. Я выезжаю, бум, и все, я, что мне, кстати, я не успеваю разогнаться, как я на работе. Ладно, уже покатаемся. Другое дело, как его перегнать. Ты же знаешь, что я продал автобус?
Так.
В старые времена я перегонял мотоциклы просто на автобусе. Загонял в автобус и все. Сейчас мне придется тихонечко, попердывая, ехать по Новой Риге, чтобы перегнать его сюда. А это приключение само по себе.
Так может подождать тогда?
У меня же нет ни обогревателя ручек, ничего. Понимаешь?
Вот именно. И дорога какая-то скользкая какая-то, и выглядит она не очень.
Взять у кого-нибудь автобус. Может быть, взять у кого-нибудь автобус. Хорошо, в Млечном пути... Нет, ну что, перегнать? В Млечном пути нашли миллиарды опасных планет. Внимание! Когда вы думаете, что вы что-то из себя представляете, значит, вот подумайте об этом. Что даже наша Земля, как таковая, ничего из себя не представляет. Ученые Лейденского университета в Нидерландах выяснили, что в Млечном пути находится до 100 миллиардов, внимание, до 100 миллиардов блудливых планет, которые оторвались от своих звезд и носятся в Млечном пути. То есть в других галактиках их еще 100 миллиардов. Еще 100 миллиардов планет, которые оторвались просто. Оторвались, у них нет привязки ни к какой звезде. Они просто шаландуются и все.
Они как могут... шары в боулинге.
Да, из них примерно 75%, нет, не 75%, а, значит... В модели 300 планет 75 ударились в родительскую звезду. Например, в Солнце в наше, да? А 34 вломились в другую планету, 34 из 300, понятно, да? То есть 10%, 10, 11%. Вот. А остальные шаландуются, как шаландались. Поэтому в любой момент вы ждете там Йеллоустоунского вулкана, когда он проснется, товарищи, в вас может впендюриться планета.
Так Нибиру это не миф?
Нет, конечно. Ну, о чем ты говоришь? Ты поняла, сколько их... Нет, послушай меня. Сейчас посмотри. Млечный путь. Микроскопическая галактика. Майкроскопик. Поместится, я не знаю, в микробе в жопе слона в другой галактике. Понятно, да? Абсолютно. В этом Млечном пути, который поместится внутри микроба в жопе слона, 100 миллиардов блуждающих планет. Только 100 миллиардов блуждающих, оторвавшихся планет. Чего вы хотите, я не понимаю. Вы поняли, сколь вы значительны. А именно, ваше значение стремится к нулю. Большая, неожиданно для меня дискуссия. Неожиданно для меня на самом деле. Потому что я сказал то, что я говорю 30 лет, и вдруг вчера это возымело звучание. 30 лет подряд говорю одно и то же. Значит, и я говорю о том, что сталинизм — это рабство и фашизм. Вот этот тезис я повторяю 30 лет. 30 лет. Значит, я обосную. Есть доктрины, политические доктрины. Я вам довольно быстро обосную. Есть политические доктрины превосходства того или иного идеала, того или иного класса, сообщества людей над, над личностью и другими сообществами. Есть доктрины превосходства, интересов. Давай их перечислим. Еще раз, очень просто. Классизм. Что такое классизм? Приведем в пример классизм, коммунизм. Да? Форма классизма, коммунизм. Что говорит коммунизм? Что интересы рабочего класса выше, чем интересы государства. Отсюда Брестский мир. Ленину было ровно насрать, потому что он точно понимал, что никакой России нет и не может быть, а есть государство рабочего класса на планете Земля. Понятно, да?
То есть да.
Всепланетное государство рабочего класса. Да? Никакого, а государство потом отомрет, согласно марксизму. Значит, соответственно, никакой России нет и быть не может, а есть некий плацдарм для, для помощи революции во всем мире. Мировая революция. Соответственно, то же самое считал Троцкий, который тоже был коммунист. Ленин был коммунистом. А в отличие от вас, кстати, я хотел обратиться к слушателям, вы не коммунисты, нет. Вы фашики, скорее всего. Ну, может быть, я подумаем давайте. Значит, смотрите. Причем я никого не хочу обидеть, обратите внимание. Значит, это классизм. Класс выше государства, в том числе России. Да, никакого государства Россия классиста не интересует, коммуниста. Коммунисту плевать на Россию. Коммунисту главное рабочий класс. Класс.
Да.
И борьба с эксплуататорами. Понятно, да? Соответственно, дальше есть нацизм. Нация, этнос выше прав личности. Не выше прав государства, не выше государства. Почему? Потому что это национальное государство. Государство нации. Если это государство нации, то им нет смысла восставать против собственного государства. У них просто нация организована в государстве. Нацизме. В нацизме, безусловно, интересы класса никого не катят, не интересуют. Интересы личности никого не интересуют. Интересует нация как таковая. Да? Значит, и есть, наконец, этатизм. Государственничество можно. По-русски просто много слогов. Давайте говорить, как в истории политических доктрин, мы будем говорить об этатизме. Этатизм приобретал разные формы в разное время. Этатистом считают Деголя, французского. Президент Деголя, который ушел, как вы знаете, сам от власти, все, на волне протестов, так сказать, в 60-е годы. Деголь, этатист. Муссолини, фашист. Что говорит Муссолини, фашист? Он говорит о фашцах. Фашцах. Это прутья ликторов, ты помнишь? Когда шли народные трибуны по Риму древнему, за ними шли ликторы, которые во имя народа, в интересах народа и за народ пороли прутьями всяких людей, которые не уважали народного трибуна. То есть народный трибун пришел, ты должна была расступиться. Если ты не успела расступиться, тебя пороли прутьями. Эти прутья носили в связках. Связки прутьев назывались фашцы. Фашцы. Что такое фашизм? Фашизм — это быть как фашцы. Быть сплоченными вместе за государство. То есть сплотиться в интересах государства. Это значит быть как фашцы, быть фашистами. Понятно, да?
Понятно, да.
Значит, Сталин в этом смысле чистый фашист. В этом смысле он чистый фашист. Чистейший фашист. Ему плевать на интересы класса, хотя он долго вел демагогию в интересах рабочего класса, но это было камуфляжно. Ему плевать на интересы нации. Нации он переселял, как хотел, так сказать, там репрессировал, как хотел, уничтожал, что хотел, то и делал. Значит, он этатист самого жесткого из известных мне форм в Европе. Я не говорю Пол Пот, я не говорю про Пол Пота, я не говорю про Бакасу, я говорю про Европу. В Европе подобного, подобной жесткости этатизма не было никогда, кроме Сталина. Потому что этатизм Муссолини – детский сад рядом со Сталиным. Детский сад. Понятно, да? И его фашцы – детский сад рядом с фашцами Сталина. Понятно. Почему же люди стремятся к фашциям сегодняшней России? Почему они стремятся к фашизму? Почему?
Почему?
Потому что русские люди, здесь я вынужден обратить твое внимание на 1861 год, испытали невероятный шок от освобождения. Освобождение было сделано варварски и очень грязно. Людей просто, по существу, выкинули из жизни. Да?
В общем-то, да.
После чего они не могли обрабатывать землю, они ушли на заводы и фабрики, они просто ушли на строительство железных дорог. Мужчины. Все мужчины ушли из деревень. Почему? Потому что земли-то не было, или ее надо было на варварских условиях обрабатывать. На варварских, в смысле, отдавать так много, что это теряло смысл. Понимаешь, да?
Ну да, человек оказывался.
Поэтому
в кабале
остались жены, оставались жены с детишками в деревнях. Жены занимались огородами. Они не поля поднимали, а занимались огородами. И в этот момент приходит картошка. Картошки до этого не было в широком употреблении. Картошка приходит после освобождения, потому что женщины не могут идти за плугом. Я уже говорил об этом. Вот, они начинают огородничать, женщины, а мужчины работать на фабриках, где их кормят там гнилым мясом и так далее, и так далее. Мы знаем все эти бунты страшные и так далее, по карточкам. Значит, и русские люди, испытав вот это вот унижение освобождением, страшное унижение, которое в конечном итоге было безответственностью, безответственностью перед людьми, при малейшей возможности восстанавливают патернализм. Патернализм как диктатуру справедливого отца, как новое счастливое рабство. И они при Сталине ровно этим и занимаются. И Сталин преступен потому, что он не останавливает их как классист, как коммунист. Он их не останавливает. Он им потакает в желании восстановить рабство.
Угу.
Он их подхлёстывает в рабстве. Он объясняет им, что это хорошо, рабство. Понимаете? Вот это проблема. Значит, люди пытаются восстановить ответственную власть отца. Ответственную власть отца. Понимаешь? Ту ответственную власть отца, о которой мы читаем в избранных местах из переписки с друзьями Гоголя Николая Васильевича, который напутствует своего молодого друга, отправляющегося в деревню, стань же помещиком, и дай же понять мужикам, что ты уже рожден помещиком. Ты уже рожден помещиком, и покажи им строку в Библии, которая говорит об этом. Значит, вот это выбранные места из переписки с друзьями Николая Васильевича Гоголя. И вот это ответственное рабовладение, когда, если ты рабыня, то ты можешь требовать прививок твоим детям, прививок, медицинского обслуживания, соответственно, сказать, там, завтрак, чтобы был хороший, сказать, понятно, да? Ты рабыня. Ты ничего не выбираешь, никакого пути в жизни ты не выбираешь, ничего ты не выбираешь. Но ты на обеспечении. Тебе будет компот в 4 часа, компот с печенюшками. Потому что полдник. Ну как, ну полдник же. Ну ты же рабыня. Значит, компот откуда-то возьмется. Тебе не надо ничего покупать. Компот просто возьмется откуда-то. Потому что ты рабыня. Все, а завтра будет завтрак. Сегодня будет ужин. Все будет чистая постель. Ну там чистая, может, очень скромная. Но вот, так сказать, там будет 30-метровая квартира. В которой будет жить 5 человек из трех разных генераций. То есть будет жить бабушка слева в проходной комнате, а справа, как проходишь, нет, сказать, это будет как хрущевка, да? Хрущевка. Но это уже после Сталина, но тем не менее система того же патернализма. Слева, около балкона, будет бабушка, справа, вот здесь вот в нише, будет папа с мамой, а ты с мужем, которого ты приведешь к ним, будешь жить в 10-метровой запроходной. Там еще кладовка есть. Справа кладовка, слева окно. Значит, ты с мужем будешь жить в запроходной 10 метров. Ну, там у вас и дети родятся, и все. Но все это на 10 метрах. Здесь бабушка, которой все будут желать здоровья с надеждой, что она завтра помрет, но она никак не помирает. А потом она еще лежачей будет лежать полтора года, ты знаешь? Она будет под себя ходить полтора года еще. Это бабушка. Вот это и есть ответственное рабство. Никто не на улице, все хорошо. Там где-то маслята на Новый год будут, понимаешь? Ну, все хорошо. Значит, люди стремятся к рабству, как к безответственности. Люди стремятся к рабству, как к ответственности отца. То есть передоверить ответственность. Мы дети твои. Батя, мы дети твои, позаботься о нас. Батя. Батя, ты ж справедливый. Ну, когда ты выпаришь? Ну, так сказать, за дело же. Оно же не бывает, что без дела. Понимаешь? За дело все. Хорошо, ну, дай бог. Понимаешь? Вот в этом натура человека патерналистски настроена. Сколько патерналистски настроенных людей в России, как ты думаешь? Понимаешь? В поиске справедливости. Я просто думаю. Вот мне интересно.
Я думаю, что много.
Я думаю, много. Сколько? Половина больше? Сколько?
Ну, мне кажется, половина.
Половина.
Как минимум.
Значит, рабство, крепостное рабство, знала центральная Россия. От Воронежа и дальше шли царские крестьяне. У вас в Оренбурге рабы жили или царские крестьяне? Царские крестьяне имели несколько иной статус, чем совсем уж рабы. В том смысле, что царь ну, не торговал, не разлучал семьи, понятно. Там, там нельзя было там, продать там, сына чего-то еще. Значит, здесь в центральной России людьми торговали напропалую, как рабами. А царские крестьяне, там уже был чуть-чуть лучше статус, чуть-чуть лучше. И на Украине вообще не было рабства, кстати. Только туда покупали крестьян на вывод. Ты помнишь, что делает Чичиков? Чичиков, обратите внимание, точнее, перечитайте. Чичиков покупает крестьян на вывод куда? В Херсонскую губернию. А почему же Чичиков покупает крестьян на вывод в Херсонскую губернию? Потому что на Украине нет крепостных. Потому что туда надо их купить.
Угу.
Купить и вывести на Украину на вывод.
Ну, а вот смотрите, да. У нас справедливость есть, да, сейчас в обществе запрос на справедливость,
есть.
И он ассоциируется вот действительно с фигурой некого отца.
Отца, да, справедливость это отца. Справедливость это справедливый отец, абсолютно верно, да. Справедливость это справедливый отец, да. Значит, вот, собственно, и все. Нет, а при польской власти...
Просто это настолько точная связка, что непонятно, почему именно так.
При польской власти Александр Фельдман, если вы вспомните старые термины, ростовщики, значит, пугали всех, которые Петр Толстой, говорит, выскочили из-за черты оседлости. Значит, ростовщики и поляки, которые нещадно взымали с формально свободного быдла невероятно высокие налоги. Невероятно высокие налоги при польской власти. Ну и потом польская власть не распространялась же на всю Украину. Она была в правобережье только. Ну так вот, слушайте, нет, ну хорошо. Послушай меня. Люди стремятся передоверить заботу о себе, передоверить заботу о будущем, которое их пугает, передоверить, отдать, стать детьми. Люди хотят назад в чрево матери. Люди хотят. Потому что перемены их пугают, будущее не сулит им ничего хорошего. И они хотят передоверить свое будущее, передоверить отцу. Отцу, батя, возьми нас. Мы твои рабы.
Стань стеной,
батя, а мы за тобой.
Закрой нас.
А мы за тобой, конечно. Батя, будь нам отцом. Вот чего хотят люди здесь, в моей стране, в России. Это моя страна. Понимаешь? Они хотят, в сущности, рабства. Но в виде. Но в виде ответственного патернализма. Батя, когда надо, накажи. Ну, когда надо, и похвали, батя. Мы за батю. Понимаешь? Они не хотят быть взрослыми. Люди не хотят быть взрослыми. Им претит идея быть взрослыми. Поэтому они постановая вспоминают кнут убийцы Сталина. Они постановая вспоминают кнут и расстрелы вурдалака Сталина, упыря Сталина. 9:35, среда, 6 марта, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Эльвира Хасаншина.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Да, и все, и продолжаем. Выехал в дождь 6:45, за последний час температура упала с плюс 3 до минус 2, говорит нам Денис. И что, будет минус 13 ночью, но зато 16-го... марта уже ночью будет 0. И потом там плюс 3 даже ночью будет. Прикиньте, что? Да. Пересел сегодня с иглы собственного автомобиля на каршеринг, говорит Данила. Не знаю, что, а почему? А что, разве в своей тачке неудобнее? Разве там не лежит зарядник, когда положено, ну, где положено, там, где вы, значит, и так далее. Понимаете? Ну, хорошо. Давайте продолжать. Посольство... Бунт в Останкине. Вчера жители Цандера 7 не давали начать стройку 22-этажки в сквере. Дом хотят построить в 8 метрах от существующих домов. Восьми. Значит, можно, взявшись за руки, пройти целой шеренгой. Ну что же вы недовольны? Жителей мундепов задерживала полиция. Возле Рица 0 градусов, сейчас у лимузина. Не знаю, слушай, этот комп перестал от пальца у меня тыканье. Ну, неважно, это я сейчас не говорю ничего, а этот продолжает. В Оренбурге казаки, которых туда поселила Екатерина. Это казаки охраняли границы от кочевников. Да-да-да-да-да-да-да. Вот меня просто спросил Элеонору, кто жил в Оренбурге. Потому что я знаю, что, например, Ставрополье, которое тоже должно было охранять от горцев, туда переселяли царевых крестьян очень много. Там давали землю и украинцам, украинским казакам, и переселяли царевых крестьян. Воронеж, вот эти вот, значит, и до Хора сюда, вот где были царевы крестьяне, их переселяли. На Ставрополье.
Наши-то, конечно, посвободнее были, да.
Посвободнее.
Они же это... Яицкие, их же потом после
Яицкие. Яицкие или яицкие?
Яик вообще, по-моему.
Яик?
Да. Ага. Яик, река, яицкие казаки, и, соответственно, после восстания напрочь удалили это название, стерли его, пытались стереть из памяти, переименовали речку переименовали
Урал.
Казаков, да, чтобы это все забылось.
Да.
Но не забылось.
Ну, я помню. Нет, Петруша Гринёв там у вас путешествовал, да? Что-то я помню. Петруша Гринёв на мотоцикле ехал, я помню. И с дядькой с каким-то. Правильно же?
Да.
На двух мотоциклах «Тигры 800» у них, и у одного была мультистрада, кажется, у Петруши.
Зимой. По снегу они такие.
А, нет, тогда не на мотоциклах. Нет,
это были, наверное, квадроциклы.
Может быть, на квадрах, конечно. Тогда это были 700-е «Рапторы» Ямаха. Я очень уважаю. 700-й «Раптор». Они мчались на 700-х «Рапторах», и тут их настиг Пугачев, я помню. И шубу что-то они ему дали перед этим. Он же замерзал, как сукин сын. И они его перед этим отогрели, мужичка. И он поэтому был благодарен, правильно?
Тулуп, да.
Ну, я помню. Заячий тулуп. Спасибо большое. Товарищи, прошу вас дальше ехать. Все. Артем Инди. Я вынужден вас прочитать, потому что Артем Инди так хорошо все знает, что я, ну, в смысле, мне это доставляет удовольствие. На Ставрополье переселяли всяких. На линии селили Хоперских и Волжских. Вот я сказал, это Хопра. Хоперских и Волжских. Под Ставрополем селили Донских. Ближе к Буденновску поселили много малороссийских. Поэтому на Ставрополе напополам фамилии украинские и русские. Потому что Ставрополе заселяли с Украины вольными. Но и также из-под Воронежа, мой дорогой собеседник, я уже, кстати, потерял ваше имя, из-под Воронежа я точно знаю, потому что я знаю несколько семей, которые ведут оттуда родословную, царских крестьян переселяли тоже на Ставрополье. Вот в чем дело. Ну хорошо, все, не будем постоянно нас переселять. Договорились? Посольство в Чехии. Новое посольство гей для русского МИДа. Российское посольство в Чехии сдает в аренду квартиры, предназначенные для проживания дипломатов. Речь идет о 200 квартирах, ну, 200 сотнях, может быть, это больше 200, а может, меньше 200, ну, примерно 200 квартир в Праге, которые принадлежат Чехии. Но которые Чехия выделила посольству Российской Федерации. по договоренностям, заключенным до бархатной революции 89-го года. Когда-то выделили, еще в Советском
Давно,
Союзе.
Да, да, прям.
Да, да. Значит, Чехия, которая тогда еще была Чехословакия, выделила в Праге квартиры СССР для, так сказать, там на улицах Авенска, Волкерова и Швайгерова. Выделила 200 квартир. Значит, посольству. Посольство их сдает как будто бы за кэш. Это забавно. И МИД, кстати говоря, молчит со вчерашнего. МИД, вы же знаете, что положено что-то отвечать. Или вы хотя бы...
Неужели
хотя бы...
посольство живет так бедно, что нет, надо хотя как-то бы... крутиться? А?
Ну, почему бедно? А все, все капает, и хорошо. Нет.
Слушай, хозяйственный, да, вы хотите
ну,
сказать?
Ну, конечно. Такая курочка,
жилка есть.
Курочка по зернышку, а весь двор в какашечках, говорит народная мудрость. А что, правильно? Ну, так и все. Слушайте, значит, и платят за аренду квартиру обладатели российских паспортов. Русские приезжают. Посольство широко... раздает им квартиры, сколько надо, и все. Значит, они платят наличными деньгами, договоры не заключают, чтобы утаить эти деньги. Ну, значит, не знаю почему. 4 многоэтажных дома, госзагрансобственность.
Согласно... Слушайте, они могли бы сдавать посуточно, дороже вышло бы.
По часовым образом еще дороже
выходит. По часовым,
выходит.
Да.
По часовым, по аттракции все. Согласно немцам, при том, согласно договору, посольство РФ может использовать 200 квартир по своему усмотрению. Первоначально там проживали дипломаты. Поэтому сейчас Россия нарушает Венскую конвенцию, полагают эксперты там у них в Праге. Ну, я сказал, специально натовские эксперты, вы понимаете, да? А значит, нет, а мы должны сейчас отбиться, сказать, не ваше сучье дело. А? Не ваше сучье дело. Мы же суверенная страна, правильно? Суверенно кэш берем. Суверенно берем кэш, и все, и что. Можно адрес, спрашивает деревенский парень, я еду в Прагу. Ты что, пишите в посольство. Пишите в посольство. Они, может, и рублями возьмут. Может быть, рублями. Ну, хорошо. Значит, отметим. В феврале 18 года. А, да, нет, это уже про Аргентину. В Аргентине, как вы знаете, был кокаин, что продуктивнее, чем квартиры. У пражского посла не хватает воображения. Если бы он занялся кокаином, было бы существенно больше прибыли. Причем там
нет,
настоящий...
Нет, ну подождите. А? У каждого посольства, как и у всякого региона, есть свои какие-то статьи доходов. Они думают, так вот тут я могу...
Каждый
вот
специализируется на своем.
Да.
Каждый специализируется
да.
на своем.
Кто что может.
Ну скажи, что размах, кокаиновый размах, до известной степени ставит планку. И чешский посол, русский посол в Чехии не дотягивает.
Да, ему все время вот так, знаете, в ведомости пишут, ну, он не выполнил план, не ну что ты, ну,
нет, а
снова.
Ты думаешь, они скидываются сюда, как иереи, как в церкви?
Нет, я сомневаюсь, нет. Но я
сомневаюсь.
Думаю, что кто-то об этом
я
должен
сомневаюсь.
Знать.
Нет, ну все знают, что, например, я в Польше в посольском доме квартиру снимал на Новый год, говорит нам парень. Я хотел просто провести там Новый год и снял в посольском доме квартиру. Очень хорошо. А? Ну ладно. А в Конго гранатометами барыжат. Может быть, я не знаю. Я в Конго не был, я был рядом. Я из Конго покупал попугаев только. Жако. Жако привозили. Дивных Жако привозили из Конго, я вам скажу. Ну хорошо, они все сдохли. Значит, а? Еще там, в Африке, спокойно. Я не пересекал границы с попугаями. Нет. В Чехии одни порностудии. Там ужасно опасно, говорит Афанасий Борщук. Вы путаете Чехию с Будапештом. В Чехии одни порностудии? А почему же каприз?
Я этот рынок плохо знаю.
Мань, ну ты знаешь честно. Каприз? Ты знаешь каприз? Литл каприз?
Нет.
Ну, чешка, что которая это? Работает с Анжеликой, с русской. Русская Анжелика и Литл каприз. Знаешь Литл каприз?
Нет.
Ну, почему они обе уехали уже давно в Калифорнию? И вот те чехи. Не хвалите Чехию. Каприз уже старая. Ну, что значит старая? А найдите мне новую. Найдите новую. Сейчас какая-то Макдир появилась. Все, стоп. Это не может быть Макдир. Какая-то странная такая. Ну ладно, я потом расскажу. Сейчас не время, мы не об этом. Как-нибудь в спортивной передаче я сделаю кратенький обзор порноресурсов. Я не знаю. Меня только... Либо меня забанили, пишет Евгений. Евгений, вас либо забанили, но я-то вас читаю, не знаю почему. Хорошо, значит, давайте дальше. Google обнаружил. Ну, ну скажите, будет посольство каким-то образом опровергать что-нибудь такое?
Конечно, будут.
Будут. Но почему молчат? Почему второй день молчат?
Придумывают. Сейчас они достанут документы, скажут,
что были условия. Мне кажется, бывало, ветеран МИДа.
Вы... А да. Чего здесь опровергать? Посольстве, видимо, их в советское время было столько же, сколько инженеров в СССР. А поскольку сейчас инженеров нет, то и посольств их надо
да,
сокращать.
Ну, ну хорошо, а деньги на карман? А кому на карман? Завхозу, послу или он в МИД переправляет?
А деньги туда же, куда пошли от несуществующих инженеров.
Нет, ребят, смотрите, я вам построю экономику. Если бы я сдавал 4 дома, или так сказать, там 2 четырехэтажных дома, или сколько угодно, я лично, я был бы посол, я бы сказал так, что либо эти деньги идут на операции Петровых с Башировым, кэш, неучтенный кэш, Петров с Башировым, например, условно говоря, там, ну, надо кого-то убить, то все, там, ну, какие-то вопросы решить, правильно? Или деликатные вопросы, убийства. Они, значит, едут, но им нужны расходы, деньги. Как-то надо им дать пачку, я не знаю, евро, понимаешь? Ну, как по 100, размененных по 100 или по 20. Тогда у меня есть такой, такая касса, они, мимо меня проезжает какой-то чувак, я ему отдаю 20 тысяч. Mm-hmm. Он им везет, и он им отдает быстро. Я бы нанял мотоциклиста. Понимаешь? Он им отдает. И у них есть деньги на операцию. То есть это деньги тогда служат родине, и они молодцы, и они добывают там евро для того, чтобы кого-то убить. Молодцы. Ну что сказать?
Вы думаете, посольство зарабатывает для ГРУ?
Нет, ну почему? Ну я правильно. Ну почему? Разве мы не одна организация? Все вместе. Мы все одна.
09-й пишет. В Берлине в доме при посольстве останавливался несколько раз. За кэш вносил в кассу, получал приходник. В Чехии, вероятно, схожий сценарий.
Получал приходник?
Да.
Ну не знаю. Я бы брал кэш для тайных операций. Почему? Я брал бы тайный кэш для тайных операций, потому что это уже точно никак, там сказать, никто там не пометит эти 20-евровые купюры. Понимаешь, о чем я говорю? Если бы я был посол, но я не посол, по счастью, может быть, я не знаю, я бы давно уже МИД поставил в положение неудобное. Дальше, второй вариант.
Слушайте, мне посол как-то берет себе. Неловко за нашу службу разведки.
Нет, посол берет себе. Ну, а как? Нужны неучтенные. Нужна неучтенка.
Дипломаты зарабатывают, дорогая, разведчиков. Нужна.
А как, ну, а как северокорейцы? Как северокорейцы, про которых говорят,
ну,
что...
Ну ладно, они выживают как могут. Они маленькие, они торгуют. Огромные. У нас
ну, что,
нефть.
Ну что, огромные?
У нас
что значит, огромные?
Пенька.
Да, и дизентерия. У нас нефть, пенька и дизентерия. Совершенно верно. Богатство природное. Значит, слушай, второй вариант. Первый, я бы спонсировал разведку. Это удобно. Второе, я бы, если бы я был посол, брал бы на карман и отправлял что-то Лаврову. Ну, чуть-чуть, может быть, где-то, так сказать, там, за... Ну, я не знаю. Что-то сувенир какой-то, понимаешь? Ну что, я здесь на кассе и все. Понимаешь?
Угу.
Третий вариант. Я бы раздавал премии сотрудникам. Тебе 10 евро, тебе 10 евро, тебе 10 евро.
Вы всё. Прям какой-то щедрый посол.
Я так сидел бы, слышишь, как
хорошим
это...
Хорошим были
Санта-Клаус.
Бы.
Сидел бы, как Санта-Клаус когда-то. Подменил бы, может быть, на входе охранника. Сидел бы
и
так...
И вот так вот, девчонки, да. У нас сегодня новый да. Заезд, поэтому
да.
Премия.
Нет, я прям по имени отчеству и все. Я бы... Как ты? Эльвира Ирековна? Эльвира Ирековна, вам 100 евро, пожалуйста. Нет, ну,
спасибо, батюшка, 200, спасибо.
200 евро тогда, раз спасибо. Слышь, она спасибо говорит. 200. Следующая идет, на тебе 200, пожалуйста. Так я бы раскидал. Все людям приятно, и на работу зачем ездить ходить, правильно? Ну, как-то так. Ну, какая-то неучтенка. Алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вот да. Мои впечатления от Праги. По-моему, у россиян кто-то есть, особенно в контрразведке БИС в чешской, потому что я даже хотел бы, чтобы новый министр Томаш Петришек в МИДе проверил бы все обращения в чешскую БИС, потому что кто-то у них там, видимо, есть, и еще, видимо, в Исавбезе и в СВР Чехии, в Пражском районе Кобыляны.
Да.
Вот это тоже моя просьба была бы к нему.
Смотрите,
все это проверить.
Смотрите, насколько вы информированный человек, Ростислав.
Ну, вот так вот получилось.
Да-да-да-да-да. Ну, хорошо, а как деньги эти используются, с вашей точки зрения?
Должна быть у Лаврова управление собственной безопасности, вот как ФСБ и МВД, чтобы приехал главный инспектор и проверял. Вот в немецком МИДе есть главный инспектор. Почему у нас нет главного инспектора в МИДе?
И стукачишки должны быть, которые стукнут на посла.
Можно, можно.
Можно, стукачишки должны быть. Хорошо. Ладно, все это смешно и забавно и так далее, и так далее. Поехали дальше. Значит, я хотел сказать, что РФ с большим отрывом заняла первое место в Европе по количеству изъятого метамфетамина. Что это значит? Введите нас, пожалуйста, в культурные слои. В докладе Международного комитета ООН по контролю над наркотиками я ни разу не видел наркомана.
Да?
Да.
Как-то повезло вам, жизнь, наверное, была у вас прекрасная.
Я живу, мне кажется, на другой планете. Я, честно слово. Я видел пьяных, но совсем-совсем иногда, но очень редко. Уже совершенно давно, десятилетиями не вижу пьяного, десятилетиями не вижу курящего, у меня ни одного знакомого, кто курил бы. Не вижу ни одного наркомана.
Это как наркомана. Я в Москве ни разу не видел трансвестита. Мне да. Все друзья говорят, да вот же прошел только что. А я не вижу. За границей вижу,
это я живу, в какой-то на облаке, мне кажется, потому что я ничего этого не вижу. Хорошо, давайте зачитаем. Международный комитет ООН по контролю над наркотиками подготовил доклад, согласно которому Россия названа единственной страной в Европе, где за 2017 год, ну, 2017 год почему-то подводятся итоги, не знаю, изъяли больше 1 тонны метамфетамина. Метамфетамина я только в кино видел, вот этот голубой лед из Breaking Bad. Да?
Да.
Россия заняла первое место. Собрала 1131 килограмм наркотиков. Франция 123 килограмма, Германия 114 килограммов, Чехия 93 килограмма и так далее, и так далее.
Слушайте,
Италия 57.
Отрыв-то прям такой, да, серьезный. Да.
Аналитики приводят такое сравнение. Объем изъятого метамфетамина в 2017 году вдвое превышает лимиты все на свете. Понимаешь? По данным ООН, метамфетамин незаконно изготавливается в основном в Чехии. А, в Чехии, и после уже распространяется. А, значит, и так далее. Слушайте, я просто хотел сказать, что я прошу позвонить кого-нибудь, кто разбирается в наркотической наркокультуре, но и осуждает ее одновременно так же, как и мы с Эльвирой. Мы ее осуждаем.
Смотрите, но ведь это, с одной стороны, говорит о том, что наши правоохранители хорошо работают.
Да, может быть, они изымают все подряд. Может быть, но то, что Россия...
Может быть, просто в Европе
давай сравним
недоизымают.
В Германии 80 миллионов человек, в России 146. Предположим, что это, трудно сказать, в два раза... Наверное, неверно было бы предположить, что в два раза больше. Но у них 114 килограмм, у нас 1131. Это значит, что у нас больше... Это значит, что у нас больше метамфетамина получается или больше изымают? То есть в Германии не изымают, и там, может быть, какая-то ужасная атмосфера.
Адик пишет, что у нас частота 20%, поэтому такое количество. А у них, видимо, чище. Ну, он пишет нам, во всяком случае, так.
Мы не знаем этого. Я к сожалению, не знаком ни с кем. У меня был один знакомый всего из контроля над наркотиками. Значит, с украинской фамилией я забыл. У меня был один знакомый, который все время стоял обдолбанный у нас на углу. Это Рублевское шоссе 24, корпус 2, где я некоторое время жил. И этот вот обдолбанный знакомый, он был заместитель Бульбова из контроля над наркотиками. Он был его заместителем. И он все время был обдолбанный в грязь. Его качало, он держался за стенки. При этом не пахло спиртным никогда. То есть он, видимо, употреблял все-таки какие-то. Да, мы транспортный коридор. Германия потребитель. Метамфетамин массово производится в Северной Корее и отправляется через Россию. Через Россию отправляется в Европу. Вот почему у нас такие большие. Значит, это. Почему такие большие объемы? 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Ну вот про наркотики, да?
Да. Мы совершенно не знакомы с этой субкультурой, абсолютно.
Я не разбираюсь, скажем так, с атак наркотиков.
Да.
Просто вот вопрос такой, да, Сергей, вам.
Да,
хотел задать вопрос.
Да.
Вот с другой стороны, вот смотрите, да, у нас, допустим, запрещены сейчас все, да, я просто адвокат, да.
Да.
А запрещены все наркотики, да, и да. У нас есть статья за это.
Да.
А как вы думаете, вот, ну, ваше мнение просто, если, допустим, мы бы, например, легализовали какую-то часть наркотиков, и те деньги, которые мы бы получали с продажи, да, шли бы в бюджет, там, на школу, на больницу, на детсады и так далее. Это было бы, по-вашему, хорошо или плохо? Как вы считаете?
Знаете, я, когда спирт-роял в России в 90-е продавала, по слухам, почтеннейшие священники, значит, это было хорошо или плохо? Я не знаю. Я не знаю. Вот я вообще,
нет,
знаете, мне кажется,
нет,
извините,
здесь,
я понимаю, что
нет,
нужна оценка,
вот,
но да. Мне трудно.
Сергей,
да.
Не, ну вы понимаете, что он, нам нужно, ну, обогащать наш бюджет, да?
Да.
Вы понимаете, деньги в стране нужны.
Да.
А то состояние экономическое, которое сейчас у нас в стране есть, да, ну, не сказать, что оно фонтан.
Не фонтан, да, скорее
не
сказать.
Не фонтан, да. А поэтому, если мы будем обогащать, допустим, наш бюджет за счет этих...
За счет собственных, да, детей? Но как это ужасно звучит.
Нет, подождите, но мы можем продавать это только в аптеках, мы можем ввести закон о госрегулировании этого всего. Ну, например, через Госдуму. Все официально и все легально. Ну, по сути, это я не говорю, что я предлагаю, а тут, скажите, обсуждение.
Не страшно. Программу, да? Нет, я понимаю, что вы полемически как бы ставите вопрос, но мне страшно от самой постановки. Я откровенно так же с вами разговариваю, как вы со мной. Мне страшно даже от самой постановки вопроса. Понимаете, с нашей коррупцией, с нашей всепроникающей коррупцией, подлостью и так
Сергей,
далее.
Да. Сергей, а вам страшно, потому что эти наркотики купят дети или почему?
Да,
вам?
конечно, из-за детей. Да,
а
да.
Если эти наркотики...
Допустим, нет, я бы продавал, знаете, мне кажется, на Каширке в онкоцентре я бы продавал. Сразу у кого поставлен диагноз 4-я стадия, я бы уже им продавал. То есть, ну, оно уже что-то.
На Каширке понятно.
То есть, да, нет, ну все, что, ну, типа, предел... им по пофиг уже, да и хорошо.
Нет, подождите, в пределах Каширки, то есть вы бы легализовали, скажем так.
Нет, да? Я бы сказал, этим продавать, только этим. Но я бы не продавал этого в России никогда, потому что продавцы коррумпированы, сети все будут коррумпированы, значит, и все это потечет в бок, и все это потечет в конечном итоге нашим детям. Не хочу, боюсь.
Сергей, подождите, да. Стой, Сергей, да. Хорошо. Да. А вы знаете, что сейчас, допустим, да, мы с вами живем в Москве, вы живете,
да,
в центре, да, я живу, да, тоже в центре, да?
Да.
Вот, давайте так, мы просто по-московски с вами так
давайте,
говорим, да? Вы
давайте
понимаете сейчас, что в любом магазине, вот вы живете в доме на набережной, да? Я проводил исследование. Мы брали, мы как бы с друзьями брали просто человека, которому там 15-14 лет, давали, да, ему бабки, он шел, и ему вполне спокойно продавали водку. Вполне спокойно. А водка это, ну, это вот это же.
Это тоже изменяет психическое состояние, а следовательно, да, да, да. И вызывает приверженность.
Да, ну,
по существу, конечно, наркотик. Говорю... Нет, водка по существу, Сергей, конечно, наркотик, да. Да, спирт,
да. Как и сигареты наркотик.
Вы знаете, вот с сигаретами я видел людей, которые просто откладывали пачку, а есть у которых ломка, вот как у меня была ломка в 98-м. То есть это иногда цепляет, иногда нет, да?
У нас, то есть, вот смотрите, вот касаемо сигарет, да, у нас ведь тоже есть антитабачный закон. Вот я, например, да, курящий человек, да, я, да, очень много курю, да,
да.
И я вот завтра еду к тестю в Рязань, да, я уже звонил вам в программу, вы, наверное, помните, что,
да,
я про Рязань разговаривали, да,
да.
Ну, наверное, у вас много кто звонит, вы всех не запоминаете, но тем не менее, да. Вот я еду в Рязань 3 часа,
да,
и в поезде нет остановок до Рязани, да, поезд Москва-Грозный, Казанского,
да,
вокзала. И я не могу покурить нигде. Я иду и нарушаю закон куря.
Очень плохо. Нет, ну меня... очень некрасиво. Очень некрасиво. Ну зачем?
Но как? А почему запретили курить везде?
Почему? Потому что нам не нравится слышать этот запах. Тем более тем, кто бросил. Вы понимаете, я бросил курение, я чувствую не просто, когда вы курите, а когда вы, покурив, проходите мимо. Меня уже трясет. Ну зачем? Ну правда, я же говорю, я бросил. Нет, ребят, с легализацией наркотиков у меня всегда всю мою жизнь была нулевая терпимость. Я пропагандирую нулевую терпимость. Простите меня, пожалуйста. Может, я не современный, может, я какой-то дурачок. Может, я и так далее. Я за нулевую терпимость. Мне кажется, что вот уже водка, она в культуре. Это, безусловно, наркотик. Безусловно, наркотик. Но она в культуре в этой стране. Да? А значит, не надо больше ничего. Все, спасибо, до свидания. То есть я имею в виду, не будем мы... Во всяком случае, точно, пока я здесь работаю, наша станция не будет в любой степени допускать, наверное, никакой степени употребления наркотиков не может быть. Точка. Все. В движении.
Подъем. В движении.
6 баллов по Москве и по ЦОДД, и по Яндексу. Да, сегодня не будет Лексутова. Я вчера ввел вас в заблуждение. Приношу свои извинения. Заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов будет 13-го в среду, 13-го, я просто поторопился, и потом внесли мы, и действительно, mea culpa, я виновен. А? Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа, все
we'll be right back.
10:05, среда, 6 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Да, почему-то автобусов не хватает тем, кто с коня слез из-за погоды, вот пишет мне 27-й. Секундочку.
Тут про ДТП пишут на Волжском бульваре. ДТП. Фотографию публикуют.
На Волжском бульваре.
Ой, там прям в смятку.
Да.
Кажется, кого-то вырезает.
Да.
Прям сильно. Скорая.
А что, скорая приехала помогать, ведь правильно? Но это человек развернула, и он ему УАЗ-патриот впилился. УАЗ-патриот, между прочим, очень-очень-очень хрупкая машина. Она при ударе оставила, то есть кузов летит, раньше так говорили, ну, сейчас, может, что-то исправили, может, какие-то веревочками привязывают. А раньше веревочками не привязывали. И у него кузов срывался с осей, с этих вот, и улетал. Кузов сам по себе, а колеса сами по себе.
Ну, здесь легковушка сильно
пострадала. Да, да, прям. Да. 65,81 доллар, 74,37 евро. Значит, мы все время вот здесь в диапазоне, вы видите, 65. 65,51, 65,81 доллар, еще раз. 65,51 брентица, кормилица, заступница и все такое. И углеводородица. 1,13,02. Главная пара, которая, как мы хорошо помним, на этой неделе у нас прогуливалась и на 1.1377, и на 1.1375. А сейчас, пожалуйста, 1.1302. Евро усилился. Да, недаром евро у нас всего лишь 74.38 в паре с рублем, правильно? Ну, хорошо, давайте жить дальше. Пока я знаю, что пока мы нищие, нас это не должно интересовать. Я мечтательно говорю о деньгах с тем, чтобы представить себе, что я богат. Однажды я стану таковым. Да.
Визуализируйте.
Я тебе объясню. Если все время мечтать о деньгах, однажды они придут.
У вас есть доска? Такая, знаете, куда можно клеить картинки с красивой жизни, которую
нет,
вы хотите?
Нет.
Вот туда приклейте доллар, и все у вас будет.
Один?
Это же секрет. Вы знаете? Секрет.
Один? Не катит.
Нет. Пачку,
нужна,
естественно.
Нет,
сколько вам
нужна,
надо,
нет,
столько
одна двухдолларовая бумажка. Двухдолларовая, потому что она редкая. Ее надо приклеить. Двухдолларовую бумажку. Я тебе рассказываю просто, ты не знаешь. Ну, хорошо. Значит, рассказать тебе про деньги, я тебе расскажу про деньги. Значит, молодая миллиардерша. Девчонке 21 год. Это участница реалити-шоу семейства Кардашьян. Кайли Дженнер. У нее сейчас 1 миллиард долларов. Она заработала их в основном на своей линии косметики. Людям нравится ее линия косметики. Честно говоря, я вот этого не понимаю эффекта. Помоги мне понять.
Что? Что женщины платят?
Да нет.
Больше?
Же. Ну нет же. Смысл в чем? Косметики много. Ну, на свете. Да? Я знаю, что женщины какое-то время ищут, потом, так сказать, там, привержены какому-то одному
бренду.
Потом вот совершают какой-то дерзкий рывок. Обычно они пересаживаются с какого-нибудь Диора на клиник, имея в виду, что они теперь должны на медицину перейти, медицинские. А у них есть такой бзик, что они все время были косметики для красоты, а в бренде косметики для красоты. А теперь они переехали в медицинскую косметику, которая, конечно, намного лучше. Вот, но это у них бывает такой бзик, потом они назад возвращаются в какой-нибудь Диор, потом снова в клиник, потом в Диор, потом в клиник. И так и шарландуются всю свою жизнь. А? Так? Что, нет? Так, да, так. Ну вот, значит, но я не понимаю, как вдруг ты основываешь какой-то бренд, вот она сделала Кайли Косметикс, Кайли Косметикс в 2016 году заработала миллиард долларов. Это пахнет какой-то неправдой. Я не верю в это.
Ну, это же именная штука. Ну, в смысле, это очень сильно привязано к человеку, который это запустил.
Хорошо.
И кто-то платит именно за то, что ты пользуешься неким эксклюзивом от вот этой звезды.
Я не понимаю.
Она была известна на этот момент уже.
Если я
это
бы...
Это как белье от Victoria's Secret.
Послушай меня.
Я
тебе расскажу. Я пользуюсь косметикой какой? Зубной пастой. У меня есть зубная паста. И у меня есть зубной из косметики еще. Я пользуюсь мылом. Ну, мыло, брусковое мыло.
И так? Мылом надо мыть голову.
Я лично, да.
Шампунь вообще не нужен.
Я мою мылом. Значит, и у меня есть свои бренды.
Алюминиевая ложка у вас есть?
Нет. Смотри, я не знаю, что это значит. Зачем? Я не знаю. Слушай, подожди, я расскажу.
Ну, если есть... вы так по минимуму идете.
Нет, у меня есть зубная паста, которую я выбираю без фтора. Теперь понятно. Раз, все. И не забыл название. Честно слово, забыл. Второе, значит, я пользуюсь мылом. Это детское или Дав. Просто говорю, детское или Дав. Все. И я пользуюсь... подмышки забрызгиваю какую-то мерзость, от которой я знаю, что я умру. Ну, потому что там содержится алюминий и какие-то металлы. Я определенно умру от дезодоранта. И я точно это понимаю. Я делаю это как идущие на смерть приветствуют тебя в момент, когда я окропляюсь. Идущие на смерть окропляют подмышку.
Вот что делаю.
Да. Понимаешь? Марибундум. Как там они? Идущие на смерть. Вот. Все. Какая у меня фигня, которая подмышки, я не знаю. Точно не знаю. Но я делаю ту, которая разоряет этот слой. Ну, вокруг планеты, озоновый слой. То есть я его разоряю. Почему? Я не хочу мазать алюминием. Я выбираю те, которые без алюминия. Но они с фреоном. Озоновому слою кирдык. Но мне все равно, потому что на мой век хватит. Я безответственный. Понятно, да? Всего у меня есть три вида косметики. Таким образом, если ты мне скажешь, что какой-то мужчина... выпустил свою косметику. Не знаю, кто? Кто знаменитый мужчина? Не знаю, Познер, Ургант. Выпустил свою косметику. Я в жизни никогда туда не перейду. Это просто полная хрень. Но это правда. Но я наоборот скажу...
Это потому, что вы российский мужчина.
Да.
А вот где-нибудь в Италии идешь по улице и видишь парня, а у него брови ухоженнее, чем у тебя. Они выщипанные, они прокрашенные, они густые, и у них форма такая специальная. И тебе даже становится неловко, и ты понимаешь, что он косметикой пользуется больше, чем ты. У него там всякие крема для лица, крема для тела, крема для одной части, для другой.
Как бы то ни было, есть девчонка Кайли, которая попала в шоу, которая из шоу вышла, которая стала моделью, которая заработала, значит, в прошлом году у нее было 900 миллионов, сейчас у нее 1 миллиард. Ей 21 год, это Соединенные Штаты Америки, и это нам никогда не видать подобной вещи. Потому что мы живем в экономическом захолустье. Мы живем в экономическом захолустье, на экономической окраине мира. Понимаешь? Где ничего не происходит, никаких миллиардов, никто ничего, понимаешь? Здесь для того, чтобы получить миллиард, надо иметь целую отрасль. Целую отрасль. А не просто наклеить на духи свое имя. Вот, товарищи, я вас с этим сильно поздравляю. Forbes назвал, послушай меня, Forbes назвал самых богатых жителей планеты. Среди них он определил самых богатых людей в России. В России Леонид Михельсон. Кстати говоря, вот интересно, что Михельсон и на втором месте, сейчас, секундочку, кто на втором месте? Лисин. В прошлом году Михельсон был третьим. С 18 миллиардами. А сейчас у него 24 миллиарда. Таким образом, за год Михельсон сделал 6 миллиардов долларов. Это значит 6 миллиардов долларов. Понимаешь? Разделим на 10. Ну, нет, на 12. 6 миллиардов разделим на 12. Получим 500 миллионов. Чувак делал 500 миллионов в месяц. 500 миллионов долларов. Долларов. Умножаем приблизительно на 6. Получаем не 500, значит, соответственно, 3 миллиона. На 6? Это значит, и 3 миллиона? Подожди. 500 миллионов. 500 миллионов. 500 миллионов. Умножаем на 6, получаем 3 миллиарда. И прибавляем 0. Человек делал в месяц 30 миллиардов рублей. Ежемесячно чувак зарабатывал 30 миллиардов рублей. А?
Хорошо, да.
Михельсон, я вас уважаю. Ну что сказать? Лисин, 21,3 миллиарда. 45-й, на третьем месте в России. Вагит Аликперов, 20,7 миллиардов. Хорошо, дальше.
Но им Мордашев. Ведь столько не нужно. Это же все идет на обслуживание бизнеса.
Нет, Нет, не куда? Идет. Ничего не идет. Это
на златом чахнуть, складывать под кровать?
Нет, это не деньги. Если ты попросишь у Михельсона миллион, он не найдет долларов.
Так вот именно, я Слушай, об этом и говорю, что это миллион. Все где-то него, там в обороте, конечно, еще абсолютно, что-то. Абсолютно ему абсолютно самому для жизни верно. Столько как, не нужно, он их
права,
не держит.
Как ты права. Конечно, если ты подаешь к Михельсону и скажешь, дайте мне миллион, у него его нет. Ну нет, миллиона у него нет. Почему? Оно все в деле, где-то крутится и все. Он скажет, ну, я тебе соберу, ну дай хоть два дня. За два дня, я думаю, он соберет. И 10 соберет. Но так вот, чтобы прямо вот сейчас, вот у него нет. Понимаешь? Ну все, Луки, дальше, Мордашов, Тимченко, Геннадий Тимченко, 20 миллиардов. А, значит, Потанин, 18, Фридман, 15, а, Мельниченко, 13, ну почти 14. Алишер Усманов, почти 13 миллиардов. Роман Абрамович, 12,5 миллиардов долларов. Вот это наши. Теперь, а, значит, ну они захватили отрасли, пойми ты, в отличие от этой девчонки 21-летней. Mm-hmm. Ну давайте сравним. Вот это... Девчонка 21 год в Америке. Дала имя своим духам, она модель, и она была в телешоу. Все, миллиард долларов. У нас люди, продав сердце дьяволу, душу дьяволу, захватили целые отрасли для того, чтобы иметь деньги. Там, ну, как-то легкость какая-то. Давайте прямо скажем, легкость несопоставимая. Ну, как бы другая легкость, другая
стиль. Надо пожалеть наших олигархов.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Вы поймите, вот эта одна модель, как бы, она сама по себе, и у нее концепт, она пошла. А вот эти вот структуры связаны, они же кормятся все, там, кроме Дерипаски, там же целая армия вот этих вот привязанных ментов, ФСБшников. Это целая структура, которая как спрут гигантский. И вот они, им тесно в одной катке, и вот они толкают сейчас друг друга. Кормовая база сузилась, мы сейчас увидим много чего интересного.
Ну, знаете, мне кажется, вот извините, и мне кажется, что для меня поучительно, что эта девчонка 21-летняя, за ней никто не стоял. Ну, там кто-то стоял, может быть, в момент, когда ее в какой-нибудь кружок водили, какой-нибудь кружок, не знаю, в музыкальной школе, да? И все, и дальше, и дальше она пошла и пошла.
Поймите, смысл какой, если достойный человек появляется, он начинает что-то разрабатывать, вот тот же Дерипаски, я слушал переговоры, как они душат фирму, хотят отжать бизнес, крупный бизнес маленький душат, и у нас нет национального капитала, все вот это трансатлантическое, если будет национально ориентированный капитал, он раздавит эту политическую систему, потому что он захочет себя защищать, он поставит нормального президента, премьера, и люди будут жить нормально, а так как у нас...
Я сегодня читаю статью, который говорит, что у нас нет среднего возраста ученых. Понимаете? То есть ученые есть 70-летние, ну их много.
А
Да, старые ученые, старики. И есть ребята совсем молодые, 25-26 лет. Их много. И меня спрашивают, Эля спрашивает меня, а почему так? Где середина? Я говорю, так 25-26, они выходят из универа. Готовятся отвалить, и в 30 они уже уехали, все. Они уезжают.
Все верно. Да. А те, кто остаются, они низкоквалифицированные. И сейчас почему? Мы сейчас так резко,
Это 10 лет
мы упадем.
Это проблема. Ты понимаешь, в чем дело? Мы живем, я сейчас не говорю, моя фамилия не Кудрин никакой. Я доволен всем, всем доволен. Всем доволен, в отпуск не хочу, слава ВДВ, и все. Значит, я всем доволен. Но, и у меня есть подозрение, что эта экономическая система, она немножко какая-то, ну, как сказать, червивая, наша.
Почему?
Потому что вот, ну, эта девчонка, которая сделала миллиард в Америке, сделала его легко и непринужденно, ну, ей повезло, фигня, вопрос, там, сказать, там рядом с ней другие, которым не повезло, и так далее. Но она его сделала не благодаря правительству, не благодаря президенту Ельцину тогда, да, который разделял русскую экономику между этими дивными людьми, да. Значит, никакой президент не давал ей ничего, ни премьер-министр не давал ей ничего. Она же не знает, может, она там имя президента знает, но так, слегка. Понимаешь? То есть не интересует вообще. То есть там люди делают как-то органично и спокойно большие деньги в Америке. Понимаешь?
Понимаю. Значит,
в России для того, чтобы иметь большие деньги, ты
потом
должен быть...
Потом и кровью просто.
Ты должен быть...
А еще просто... подмазывать все время.
Алло, здравствуйте. Да.
Да, здравствуйте. Ну да, действительно, у нас так в России странно случается. У меня должен, например, последний друг разработал очень интересную такую ситуацию, прорывную вообще мировой технологией. И первое, что делают, это подкатывают Ростех с посылом или отберем, или отдай сам, да. Ну, то есть все заканчивается тем, что он сейчас женится на...
Все-таки крошечная страна, понимаете? Мы крошечная страна.
Денег не заработал.
А? Ну, мы крошечная страна. В этом же проблема. Мы крошечная страна. Понимаете? Мы микроскопическая страна. Понимаешь? Потому что там есть 320 миллионов good consumers в Америке, а здесь good consumers может быть 5 миллионов. Ты понимаешь, в России сколько good consumers? Сколько? Как ты думаешь?
5 миллионов? Мало. Ну, 5
миллионов.
Да.
Ну, 5 миллионов. От силы. Понимаешь? От силы. Уровня американских.
Так, соответственно, может, прикормить как-нибудь надо?
Нас в 60 раз меньше, чем американцев с точки зрения потребления. 60 раз меньше нас. Понимаешь? 50-60 раз меньше, я навскидку. Нас, то есть мы в 50 раз меньше, как страна, с точки зрения потребления. Понятно, да? Потому что эти толпы нищих, они никак не помогают экономике. Толпы нищих не помогают экономике. Да так, это, так сказать, какие-то люди, что-то тени людей какие-то, понимаешь? Ну и все, вот вся сказка, она быстро сворачивается. Теперь я хотел бы вас познакомить обязательно с рейтингом. Сейчас, секундочку. Есть рейтинг еще айтишников. Я его куда-то заверстал. Ну, значит, там Дуров, да. Дуров стал на 1 миллиард долларов богаче.
Да, да.
Где-то он, куда-то я его заверстал, этого Дурова. Да, состояние Павла Дурова увеличилось на 1 миллиард за год. Журнал Forbes обновил данные в рейтинге, это я говорил уже, и вот Дуров, наши айтишники. Значит, Дуров, долларовый миллиардер, был в 2018 году, у него было 1,7 миллиарда долларов. А лишь ему на пользу бегство из России пошло. Ну, в смысле, все думали, что он загнется. Он же, когда бежал из России, полагали, что у него 600 миллионов долларов. 600 миллионов. Соответственно, он какое-то время пробыл в странных местах, они переезжали каждые две недели. Ты знаешь, Дуров и команда переезжали каждые две недели из гостиницы в гостиницу. Они жили в гостиницах. Из страны в страну.
Да,
каждые
две
недели, да. Значит, и чтобы их не могли засечь, поймать, установить контакты. А, значит, у него было 600 миллионов, стало к 2018 году 1,7 миллиарда долларов. И сейчас у него 2,7 миллиарда долларов. То есть он за год сделал 1 миллиард долларов. А, значит, секундочку. Дальше за ним Юрий... Нет, не за ним, а впереди него Юрий Мильнер. Российский, тоже, ну, так сказать, человек, который инвестирует много в IT-сферу. 3,6 миллиарда. А, значит, дальше меньше, чем у Дуров. Да, на втором месте Дуров. На третьем месте Александр Мамут. 2,5 миллиарда.
Это Rambler Group.
Rambler Group. Наконец, 2,2 Олег Тиньков. Тиньков Банк. Миллиарда. И 1,4 миллиарда у главы Яндекса Аркадия Воложа. Соответственно, вот это наши айтишники.
Это вот прям такая яркая картинка нашей отрасли.
Это светлые люди. Это светлые люди. Алло, здравствуйте, да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот тут негативчик ваш, можно позитивом разбавить?
Да, прошу вас.
Смотрите, вот за той девчонкой из Америки стоит какая-нибудь похотливая старикашка американка, вот наверняка.
Какой?
А вот за Михельсоном стоит ФСБ, КГБ и вообще Великая Россия. И что полезно Михельсону, то полезно России.
То есть практически Михельсон практически как армия и флот?
Да. Больше, чем армия и флот. Ну, с армией и флотом туго.
Да. Нет, с армией теперь хорошо. Не туго, с армией теперь хорошо. Да, теперь хорошо. То есть у России три союзника. Армия, флот и Михельсон.
И Михельсон.
Да. Но вы зря, это старикашка, никакого не было. Там большая задница Кардашьян стоит за ней. Она же поднялась на шоу. Она поднялась на шоу. Еще мерзительнее. Да? Еще более отталкивающе. Видите, вы обнаружили свои предпочтения. Значит, нет, ну что-то такое, да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей Ильичелли, здравствуйте, Андрей.
Сергей, да, здравствуйте.
Слушайте, а мне почему-то, знаете, что кажется?
Да, давайте.
Все-таки, ну если позволите пофилософствовать, вот нахождение определенных лиц в списке Forbes, да, айтишников,
да,
означает, в общем-то, означает только одно, что люди понимают, как зарабатывать деньги и имеют некую идею для зарабатывания денег.
Да.
Это, к слову, вот о том, что девочка вот в Америке, да, она тоже поняла какую-то идею.
Да.
К сожалению, сейчас очень многие виды бизнеса в России, они работают и продолжают работать по старым лекалам. Идеи нету. Нету того зерна, которое даст лет.
Андрей, вот давайте, а? давайте с вами подумаем. Я, во-первых, с вами абсолютно согласен. Но также можно же делать деньги, я просто пытаюсь обратить ваше внимание, на обычных булочках. Ну, смотрите, мы с вами можем идти в прорыв вдвоем. Ну, давайте, так сказать, там какой-нибудь интернет на весь мир, да? А мы, или какой-нибудь сажаемый ракеты, как Маск, да? А второй вариант, поставим с вами 20 тысяч булочных, и каждый русский человек, не только русский, украинский, не знаю, чешский, он с утра пойдет за булочкой. Ну, пойдет,
вот, поставив с вами 20 тысяч булочных, мы добьемся только одного. Мы найдем дешево покупателя.
Да.
То есть наши затраты на поиск покупателя будут стремиться к нулю.
Абсолютно.
К сожалению, очень многие виды бизнеса сейчас, поиск покупателя стремится вообще к безумным деньгам. Да. Реклама, вот это вот все. Но это, ну, действительно бред.
Ну да.
Интернет как поиск потребителей уже не работает, он очень дорог, очень дорог.
Ну, вот я и говорю, то есть мы можем пойти в прорыв, а можем пойти с минимальной долей прибыли в хлеб, в булочную. Все пойдут за батоном, они куда не денутся, пойдут за батоном.
Да, вот да, либо оборотка, да. Либо, соответственно, да. какое-то
зерно, прорыв.
Какая-то выстрелившая идея. Да?
Либо прорыв, да, абсолютно согласен. Значит, мне кажется, что надо иметь и тут, и то. Надо иметь, значит, сотню, две, три, десять сотен булочных, либо, так сказать, там, прачечных, да, которые просто обеспечивают тебе минимальную прибыль, норму прибыли, а потом, так сказать, там, бросать деньги в прорыв. Наверное, мне кажется. Хотя, я спрашивал, потому что я не хотел на этом заработать, не только Аношка хочет стать богатой, я тоже. У меня друг, который, так сказать, там, пуляет это дело в Израиле, и между Израилем и Минском. Минск и Тель-Авив. Ну, на самом деле, Иерусалим. Минск, Иерусалим. Он мне предлагал вот эти аферистичные всякие идеи. Типа, ну, что мы придумали? Я тебе расскажу, что мы придумали. Мы придумали, что на рынке помещается как минимум два похожих... есть первый и второй всегда на рынке в каком-то вопросе. Да? Поэтому вообще на самом деле, важно не угадать, кто первый. Вот послушай, не кто первый, а угадать, что первый уже есть, увидеть его и сделать второй.
Угу.
Понимаешь, да?
Да, понимаю.
Строго говоря, вот вам есть, сказать там, вот вам есть Альтависта и Яху. Ты просто не знаешь, это поисковые системы в старину были. Альтависта, Яху. И вдруг бабах, делается Google. Прямо вот бабах, в 2005 году, ну, в смысле, он раньше, в 2005 году он запускает свою почту впервые, и я получаю почту по приглашению Оли Бычковой с «Эхо Москвы». Она мне говорит: «Сереж, тебе дать приглашение?» То есть та почта была тестовая, Google почта была тестовая, и Оля Бычкова дала мне приглашение. Я создавал свою первую почту. Значит, Google запускается в 2005 с почтой. И вот мой приятель из Иерусалима, он говорит: «Серег, да дело так, мы угадываем, кто первый запустил мулечку, какую-то игру безумную, ну, которая вот прям вот подхватывает. И мы делаем номер два». Потому что когда появился там, сказать, там, ну, вот Facebook, ВКонтакте как бы шли парой, да, там Google, Яндекс парой и так далее. Говорит, мы всегда есть место для второго, И мы с тобой срубим бабла, прям миллиард. Ну, мы попробовали, раз, два, три, и у нас не получилось.
Но теория стройная, очень хорошая.
Вот я вам продаю бизнес-теорию. Всегда есть место для двоих. Всегда для второго есть место. Всегда. Второй будет в полтора-два раза меньше первого. Всегда. И всегда для второго все равно есть место. Не делайте первым. Пойдите вторым. Вторым входите. И срубите свой миллиард. Я завещаю вам мой миллиард, мой, ребята, мой. Я его не срубил, нет. Но он где-то есть. Я отдаю его вам. Дарю, можно сказать. Я дарю вам миллиард долларов, товарищи. Найдите его, сделайте. Я сам его не нашел. Десять часов 36 минут, среда, 6 марта. А чё я? Нет, я не так должен здороваться. А нет, я говорю, и мы продолжаем с Эльвирой Хасаншиной.
вот. Сергеем Доренко.
Вот, это же я, да, в полные часы. Хорошо. Слушай, я прочитал такую фигню, значит, я прочитал такую фигню про Всемирный фонд дикой природы. Оказывается, Всемирный фонд дикой природы, WWF, нанимает лесников, которые пытают и убивают подозреваемых в браконьерстве. В странах Азии и Африки это очень увлекательно. Тем более, что я участвовал в подобном деле. В странах Азии и Африки для охраны национальных парков используют рейнджеров, которые жестоко расправляются с предполагаемыми браконьерами. В найме этих охранников участвует не только местное правительство, но и Всемирный фонд дикой природы, утверждает BuzzFeed. Причем в фонде знают о том, что рейнджеры пытают и убивают людей. Больше того, защитники животных лоббируют прекращение расследования таких преступлений, то есть покрывают убийства, пишет издание. Это потрясающе. Деньги идут на покупку оружия и техники, от ножей и дубин. Иди в рейнджеры, Хасаншина.
Я не могу.
Почему?
Ну, я не могу убивать людей.
Ну, почему? Пытать ты можешь.
Мне кажется, это жестоко.
Пытать — милое дело, с твоим пикантусом. Нет, а что?
А что, вы считаете, что мои пиканты само по себе пытка?
Нет. Ну, жестокость в обзоре, ты легко можешь такую сделать. Сымитировать. Чингисхан такой, да. Слышишь, ну, подожди, ты знаешь, что я участвовал в подобной операции?
Нет.
Значит, скажите. Сейчас, секундочку, в Непале земледельцы заподозрили в убийстве носорога. Тушу животного не нашли, но рейнджеры задержали подозреваемого, отправили его под арест. Его избивали, лили ему в нос и рот соленую воду. После нескольких дней пыток мужчина умер. И так далее, и так далее. Они прямо убивают и убивают, эти рейнджеры. Я участвовал. Они пытали 11-летнего мальчика в Камеруне на глазах у родителей. Значит,
слушайте, там вообще человеческая жизнь никак не ценится.
Нет, абсолютно, абсолютно. Да, 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 да. Значит, я участвовал. Я расскажу. Я нанял самолет у хозяина поместья, где я гостевал. Это было около Маунт Кения. Uh-huh. Гора Кения. Но севернее горы Кения. Значит, и я там, кстати, какое-то было невероятное поместье. Я думаю, что оно было, может быть, 80 тысяч гектаров. Вот что-нибудь в этом роде. Какое-то такое поместье.
Хорошее
поместье. Большое поместье, абсолютно. Значит, и либо, я сейчас не помню, но может, я могу ошибаться в чем, что там было написано в книге, что оно раньше было 80, например, а стало 50 тысяч гектаров. Значит, ну, понятно, что сколько-то десятков тысяч гектаров у него, да? И у него самолет. И я его нанял, это самое. Я его нанял полетать, он мне, ну, я говорю, можно полетать? Он говорит, нет проблем, давай. Сколько ты заплатил? Мы полетели облетать Маунт Кения, гору Кения. Он мне отдал штурвал, так сказать, все. Вот. Потом, когда я облетел гору Кения, он мне говорит, слушай, твое время, ну, я оплатил час, он говорит, твое время закончилось? Покатаемся просто теперь, сказать, за мой счет, мне там надо посмотреть свое поместье. Он мне говорит. Угу. Я говорю, я не вопрос. Пошли, покатаемся. И мы вот, кстати, на самолете. Значит, мы катаемся, и он нашел то, что искал. Какое-то племя он нашел. Причем я его спросил, и сказать, там он говорит, небольшая группа зашла, может быть, семья, человек 30. На его землю. Человек 30. Он говорит, сейчас вернемся, я позвоню, пришлю отряд. А я говорю, что это за люди? Он говорит, это из Судана. Приходят люди из Судана, из Южного Судана. Но они голодные, он говорит, они ищут пропитание. Значит, я говорю, а что ты будешь с ними делать? Он говорит, я вызову отряд, они их застрелят.
Просто
застрелят.
Всех, да, возьмут и застрелят?
Да, абсолютно всех застрелят. Решительно всех застрелят, и все. Значит, погрузят в специальные машины, вывезут куда-то и выкинут, и все. Ну вот. Значит, я говорю, слышишь, а тебе их не жалко? Он говорит, ну а как жалко, так сказать, если будет жалко, так придут все. Весь Судан придет сюда и съедят моих антилоп. Понимаешь, зачем я выращиваю, я здесь забочусь и все такое, значит, они просто придут и съедят. У меня должна быть плохая репутация, он говорит. Моя защита, плохая репутация. Сюда входят семья за семьей, племя за племенем, и их истребляют в ноль.
Темные века какие-то.
В ноль, истребляют в ноль. И у них у него плохая репутация, что если сюда зайти, тебя застрелят.
Угу.
Ну, это, говорит, вот видно, они не знали, придется их застрелить. Все. Я понял, что у него группа рейнджеров, которая убивает вот этих суданцев, с участием полиции. То есть полицейские или один, или полицейские присутствуют при расстреле этом, который тоже он немножко башляет в Африке. Ну, полиции немножко дает тоже. Понятно,
ужасно.
Да? И потом последний, конечно, шикарный по высокомерию и в то же время бесчувственности ответ. Это я его спросил. Я его спросил там, ну, Джон, не помню, Джон, например. Джон, why do they come? Он говорит, они ищут протеин. I think, он сказал, I think they are lack of protein. Им не хватает протеина. Собственно, все. Вот я говорю, они приходят, ты их убиваешь. Они приходят, ты их убиваешь. Они приходят, ты их убиваешь. Я говорю, а почему они приходят? И вот этот его ответ. Мне кажется, им не хватает протеина. Они ищут протеин. Вот и весь сказ. Они ищут протеин, он их застрелит и выбросит весь разговор.
Ужасная история.
Так что я с высоты 100 метров, 100-150 метров как раз пролетал над племенем, которое к вечеру того же дня было истреблено.
Исчезло.
Исчезло.
Почему нельзя построить забор какой-то высокий?
Ну, здрасте, если у тебя 80 тысяч гектаров, ну как ты построишь забор над 80 тысячами гектаров? Никак невозможно.
Ну вот так, как-то же вы свои границы должны обозначить.
Алло, здравствуйте. Скажите, это ужасно.
Добрый день. Это говорит Москва.
Да, это говорит Москва. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Алексуту, вопрос можно задать?
Да, но через неделю ровно. Он у нас будет в среду следующую. Господин Алексутов был на, наверное, 7373-948. Алло, здравствуйте.
Сергей Ира, здравствуйте. Владимир из Дубая.
Здравствуйте, Владимир. А вы были в Южном Судане?
В Южном тоже.
Да.
Значит, рассказываю историю.
Давайте.
Венесуэла.
Да.
Надо было мне посмотреть одно местечко в джунглях. Взял вертолет сопровождающего.
Да.
Все, прилетели, значит, сели возле местечка. Сопровождающий говорит, молчите, рот никому не открывать. Если что, вы туристы. По поводу того, зачем прилетели, вопросов не задавать.
Да.
Ничего не спрашивать. Идем. Порядка 1000 человек, семьи, почти деревня. Ну, собственно говоря, золото моют.
Угу.
Вот. Добывают золото нелегально, значит, половина с автоматами, значит, взгляды недобрые. Ну, мы изображаем туристов, значит, сопровождающим. Вот, и посмотрел все, что надо, улетели, спрашиваю, и он говорит мне, вот эта земля принадлежит местному одному там латифундисту, да?
Да.
Вот они на его земле моют золото, на его участке. Он ничего не может сделать. Их 1000 человек. Угу. Национальная гвардия жесточайшая, но он не может позвать национальную гвардию. Или он может позвать, они придут, они всех убьют. Но через полгода будут выборы местные. За него не проголосует ни один человек, потому что он садист, убийца и убил бедных людей. Поэтому демократия. Он молча смотрит, как они демократия. Его из-под ног просто вымывают, вытаскивают золото. Это золото, а сделать ничего не может.
Ну, значит, демократия, в конечном итоге.
Ну
хорошо, а этот чувак из Кении, который суданские семьи вот эти, ну, так сказать, семьи, но я имею в виду человек 30 там приходит, вот это ползет, семья такая.
Нормальная для Африки ситуация, тоже наблюдал нечто подобное,
да.
Правда, не в Кении. В другом государстве.
Да.
Вот. Легко.
Легко.
Это мое, и это мое. И если оно мое, то никто не может прикоснуться. А прикоснулся, ну, прости, твои
скажите
проблемы.
Мне, но вы, когда теперь
знал,
все знаете.
Не знал.
Ну, вы все знаете. Скажите мне, в Мавритании правда, что рабство? Говорят, что это единственная страна на планете Земля, Мавритания, где есть 600 тысяч рабов. Причем это прям рабы. То есть они рожают рабов, там, сказать, там и так далее. Это...
Да, рабство есть.
Я мечтаю туда поехать.
Не очень спокойно, Сергей, потому Нет. что там есть тоже, там очень, она же богатая полезными ископами, в том числе и ураном, да?
Да.
Мавритания. Так вот, это одна из немногих стран, где идет частная, так называемая, artisanal mining, да, кустарная добыча урана нелегальная.
Какая прелесть.
То есть они добывают руду и продают ее скупщикам.
В карманах.
Ну, да, ну на дороге стоят просто-напросто с мешками.
Какая прелесть. Ну, там можно накупить каких-то рабов себе и все это?
Можно, только их не вывезешь на месте только. Можно в другом месте купить. Есть же места еще более приятные.
Скажите, дайте мне наколочку. Я хочу в рабовладение. Мне кажется, что в России не до конца оформлены эти отношения. Нужно как-то дооформить. Нужно приехать туда, где хабитус уже, ну, как бы переработал в себе это и выработал какие-то стандарты. Я хочу...
Руанда.
Руанда, да. Волшебное место. А там Пхуту или Тутси больше, вот, так сказать?
Тутси.
Тутси, они же метелили тогда Абхуту, да? Эти хуту.
Да, они
хуту.
Продолжают. Они сейчас базируются все в Конго, в DRC.
Скажите, а кто рабы? Арабы и наши? Тутси же не рабы, они рабовладельцы, наоборот, да?
Сергей, вот не скажу, вот на этот счет врать не буду, вот просто не знаю. Не ориентируюсь пока что предметно.
Руанда — давняя моя мечта. Ну, я, по правде сказать, боюсь потерять голову. Ладно, спасибо. Вы же знаете, что руандийские девушки грузиками оттягивают малые половые губы.
Да. Принято.
Грузиками. Они вешают грузики, чтобы оттягивать. Они считают, что это очень красиво. И буквально вот эти, я тебе серьезно говорю, они оттягивают их грузиками, чтобы побольше были. Ну, такие посочнее как бы. Вот
ну,
это...
Ну, а наши женщины прокалывают уши. В чем разница?
Разница есть какая-то. Ну ладно, мне бы хотелось попасть мне бы хотелось попасть в рабовладение, в рабовладельческую страну, такую оформившуюся, хорошую, прямо, чтобы вот все было как положено. Чтобы все было легально, чтобы все было понятно, и чтобы рабы не восставали, ничего не бухтели, ничего не. Ну, и так далее. Чтобы у них не было.
Какие-то у вас больно послушные рабы.
Ну почему? Ну, мне же. Я же собирался вот на последние десятилетия своей жизни купить за пачку сигарет Мальборо какое-нибудь племя и с ним кочевать.
Так вы можете стать...
Не за пачку,
за блок. Без уважения можете
за блок
стать вождем.
Мальборо. За блок Мальборо я куплю себе племя, напоминаю. Это мой главный проект жизни. Я куплю себе племя. Когда мне будет 75 лет, я отправлюсь в очень приличные места, где рабовладение принятая норма человеческих взаимоотношений. За блок сигарет Мальборо куплю себе племя. Руанда в этом смысле очень правильное место. И буду какое-то время с ним кочевать, с этим племенем. И буду царем. А потом стану богом. У нас есть на выбор две темы. Одна из них — Левада-центр, который говорит, что довольно много людей готовы уже выступать на экономических митингах и участвовать в политических протестах. И тут у меня заверстано еще, что все готовятся, многие готовятся к массовым увольнениям, к сокращениям этой весной и так далее. А вторая тема — это шутка пранкеров. Причем их перевел «Спутник», русское агентство «Спутник», на испанский язык «Бромистас русос». Это русские шутники. Русские шутники. Лексус и Вован, которые знаменитые наши пранкеры, которые здесь развели всяких около венесуэльских людей. Тебе что интереснее, скажи мне?
Лексус.
Лексус. Бромистас русос. Она выбрала Бромистас русос. Хорошо. Значит, что произошло с Лексусом и Вованом? Насколько я понимаю, это тяжелая, большая операция. Это непростая операция. Она действительно носила такой... характер шутки. Значит, и вот я в переписке с Лексусом, вот что он мне прислал. В середине февраля, пишет Лексус, мы связались с офисом специального посланника США по Венесуэле Элиотом Абрамсом от имени президента Швейцарии, а также главы департамента финансов Швейцарии Ули Маурер. Мохэ. Абрамса называют причастным кровавым проамериканским переворотом и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас он был судим, но помилован Бушем-старшим. Значит, они расспросили его и начали дальше рассказывать, что у них в Швейцарии есть счета, в том числе счета Мадуро, и что нужно, чтобы...
В банке Lexus Vavenial.
Да, банки они называли очень странные. Банки Lexus Vavenial и так далее. Давали счета, выдуманные счета Ксении Собчак, там еще кого-то, ну просто Дмитрия Быкова, Марка Фейгина и так далее. Выдуманные имена, значит, которые совпадают с именами действительных людей. То есть издевались и шутили в отношении вот этого Абрамса, а также посла Гуайдо Векио, и разговаривали с ним по телефону и так далее, и так далее. Больше того, они попросили Векио для того, чтобы потом не говорили, что это все выдумка, опубликовать это в прессе, некоторые вещи. И Векио сделал это, он публиковал в Твиттере, все это сохранено, и все это понятно. Значит, они давали интервью Блумбергу по поводу счетов в Швейцарии, а это все это все был Lexus с Вованом. Я должен сказать, с огромным уважением к Lexus и Вовану, должен сказать, проделана огромная работа.
Да.
Нафига?
Вот. И у меня такой же вопрос.
Нет, проделана огромная работа, товарищи. Огромная работа. Ну, просто от имени президента Швейцарии выходить, так сказать, там, сенаторы, спецпосланники, еще кто-то, еще что-то. Плести им про... Рассказывать им про, значит, счета Мадуро. Говорить им всякие смешные наколки, типа Ксения Собчак и Lexus Vovanian Bank. Все даже пулять, делать из них дураков, потом все это опубликовать.
Просто зачем? Эти шутки, они сейчас уже выглядят не как шутки. Они не очень смешные. Они выглядят скорее как демонстрация того, что вот мы можем над вами поиздеваться.
Если бы они Медведеву позвонили или Володину, я уж не говорю про... Это было бы смешно. А так, ну что там Венесуэла? Ну Венесуэла, точно. Диктатор Мадуро доживает последние дни. Ну и что? Ну недели, хорошо. Алло, здрасте.
Михаил, Подмосковье.
Да, Михаил, здрасте.
Знаете, всякая оригинальность, когда ты видишь под ней изнанку разрешенности и направленности, она трансформируется в пошлость. Пошлость – это вообще очень историческое явление. Не замараться, не быть пошлым в высоком смысле даже этого слова – это и есть честность человеческая. Вот эти пранкеры, да, люди такой низкой культуры, вот этот Вован и Lexus, что они даже не задумываются о главном. Они купаются в лучах славы, не понимая, что они купаются в дерьме. Потому что истинная культура, там даже не просвечивалось, что такое вообще культура. А каждый человек хочет быть культурным.
Да.
Это значит непримиримость к злу, собственное мнение, которое не зависит ни от каких санкций. А они просто охраняют свое благополучие, погружаясь дальше в эту тину, в эту мерзость, чванство, преклонение перед властью. Конечно, все это разрешено. Американские послы, швейцарские банки, вы только сейчас сами, собственно, моя тирада и не нужна, сказали, ну, позвонили бы они Медведеву, вот это было бы смешно. Потому что там возможности основ для сарказма, для низких истин, которые бы стали достоянием всего народа, конечно, больше, чем у какого-то американца, которого Буш помиловал. Ну вот таким образом Гоголь остался в мировой культуре, там Толстой остался, Розанов. А пранкер и Вован, то есть Вован и Lexus, это однодневки. Люди горизонтальной истории, которая потом вся гибнет и ничего от этого не остается.
Ну, я говорю, огромная работа.
Ну да, огромная, да, пустая, абсолютно пустая. Даже у Сизифа его труд, несмотря на оставшееся такое надменное отношение, имел большой смысл, и Альбер Камю недаром написал потом одно из величайших произведений мировой культуры «Миф о Сизифе». Так? А пранкеры вот эти, Lexus и Вован, они такие самодовольные. Когда я слышу, как они разговаривают, понимаете, вот честное слово, противно.
Ну хорошо,
вот
это вам. А вдруг кому-то и приятно? Давайте все-таки возьмем другие точки зрения. Мы не должны задавать только одну точку зрения. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Дело в том, что вот вы можете себе представить вот сейчас пародировать Путина, да? Как была кукла, помните?
Ну да.
В то время? Ельцина.
Да, была кукла.
Это невозможно. Эти парни, слишком политизированы. Это все вплизаться ближе к власти, влиянию, любви. Поэтому они, вот у украинцев они начинают... Это же, я думаю, это не шутка. Зачем? Вот представьте, что мне ночью звонит человек, серьезно, мне ведет заблуждение. Я думаю, это все нужно уголовной ответственности этим парням. Вот. Поэтому ничего я смешного не вижу.
Я понимаю, спасибо. Хорошо, давайте не уделять больше внимания. 56 минут, мы, пожалуй, не сможем поменять тему уже в это время. Тем не менее, я хотел бы несколько слов сказать по экономике. Я просто скажу несколько слов по экономике. Левада-центр, каждый пятый житель России готов участвовать в политических протестах. Три четверти граждан страны не поддержат, внимание, три четверти не поддержат массовые протестные акции с политическими требованиями. Значит, готовность присоединиться к ним заявили только 20% россиян, пишет Интерфакс. Тем не менее, исследователи дополняют, что протестные акции... секундочку. допускают, что могут быть протестные акции в их местности, то есть сами они не собираются, но 28% респондентов допускают, что могут быть протестные акции политические, и 34% допускают, что будут экономические. Нереальными подобные акции считают 68-63% запрошенных соответственно. И так далее.
Опять же, запрос на экономику выше, на социальное положение, чем на политическую какую-то
позицию.
Верно.
Да. Работники прислушиваются к себе. Сегодня публикация в «Коммерсанте». Оценки атмосферы на рынке труда падают с начала года. То есть все более пессимистичная оценка ситуации. Российские работники пессимистично настроены по отношению к перспективам собственного трудоустройства. Оценивает HeadHunter. Значит, самочувствие работников, как бы это сказать, уверенность в том, что они сохранят свои рабочие места, непрерывно падает. Люди ждут массовых увольнений. Ну, я не знаю, а может, этого не будет. Все ждали там, я не знаю, в 2008 году, вот так же в феврале, ну и ничего не было в результате.
Массовые, не массовые, но какие-то всегда бывают.
Да, в Тюменской области, кстати говоря, массово увольняются полицейские, но это из-за пенсионной реформы. Они предчувствуют, что что-то может стрястись, и пока все, у кого есть выслуга 20 лет, немедленно увольняются в Тюменской области. Забавно. Это такая маленькая техническая хитрость. Они полагают, что вдруг что-то изменится, а сейчас-то выслуга 20 есть, надо валить, пока мест дают хорошую пенсию. И там уже серьезный недобор, не комплект. Об этом пишет знаком. Значит, некомплект довольно высокий из-за пенсионной реформы, из-за предчувствий. Поэтому все активно покидают ряды органов внутренних дел, все, кто имеет право на какую-либо пенсию, там, тамошнюю, МВДшную. Некомплект сейчас 8% или 600 сотрудников, и они продолжают увольняться. Ну, забавно, интересно, давайте следить за этим, за всем в движении.
Подъем в движении.
Так, значит, у нас МКАД на 9 часов по циферблату, 5 внутренний, Дмитровское шоссе, 7 баллов в город. Общая загруженность по Москве, по Яндексу 7, по ЦОДД 6 баллов. Алтушка 2 балла в город всего-навсего. Проспект Мира 7 баллов в город. Ярославка 7 баллов в город. И Садовое кольцо на 12 часов по циферблату 9 баллов внешнее. Общая загруженность я уже вам сказал. Ну что, где едете, куда едете? Знаешь, сейчас я буду сновать из-за цветов.
А, да?
Да, я вам советую. Послушайте, ребят.
Готовимся.
Значит, не готовьтесь.
Вот нет, сегодня-то делал? Рано, завтра, слушайте, наверное.
И завтра. Никогда не готовьтесь. Делайте так, послушайте меня. Девочкам скажите, что вы их поздравите в 3 часа дня. Ну, вы уже сказали, что в час, ладно. Значит, там в 12... Нет, скажите, что в 3 часа дня. И в 2:30 дойдите до ближайшего метро. Там будут стоять унылые, понурые продавцы тюльпанов, которые думают, что на ночь они не смогут их оставить. И они их отдадут вам за бесценок. Я так делал. Они говорят, там условно, 30 рублей. Ты такой говоришь, 10. Ну, потом за 12 берешь и все. Потому что ей надо сбагрить. Надо, чтобы продавец искал вас, а не вы продавца. Понимаете? Попозже и все. Значит, хорошо. Мы пойдем проживем ее эту среду, 6 марта.
Подъем.